Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы продолжаем наш эфир. Это «Беседа о вечном». Сегодня в нашей программе будет принимать участие настоятель прихода святых мучеников Флора и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Евгения.
И благословите нашу сегодняшнюю беседу.
Бог всех нас благословит.
Отец Александр, у нас два замечательных святых. Вот сегодня у нас понедельник, 12 сентября, а 11 сентября мы вспоминали усекновение главы пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна. И, конечно, этот пророк, величайший пророк, прежде всего у православных людей ассоциируется с покаянием. Вот о покаянии можно говорить бесконечно. И вот когда мы с вами готовились как бы к этой программе, я вас просила, чтобы сегодня мы именно на жизненных примерах выстроили нашу программу. То есть почему вот как бы с каждым нашим днем в душе христианина должно, ну как бы, образовываться вот это вот чувство. Вы знаете, есть люди, которые, они отходят от церкви. Есть люди, которые, наоборот, приближаются к ней. И вот разбираться с Иоанном Предтечей, вот с этими библейскими событиями, которые непосредственно на твою жизнь ложатся вот так вот, я бы хотела сегодня с вами говорить. Ну и, конечно же, вспомнить перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского, которое церковь вспоминает сегодня, 12 сентября.
Ну да, действительно, о покаянии можно и нужно говорить долго и, по возможности, бесконечно. Что такое покаяние? Это изменение. А человек так устроен, что ему свойственно меняться. И даже если, например, человек этого не делает сознательно, то несознательно, бессознательно все равно это происходит. Вот поэтому лучше этим процессом, конечно, хоть в какой-то мере управлять. И церковь предоставляет нам такую возможность. То есть покаяние – это движущая сила в духовном развитии, когда человек к этому подходит именно с осознанием дела, и в этом направлении, по этому пути двигается. Пророк, ну, любой пророк, а Иоанн Предтеча — это, скажем так, глава пророков, с одной стороны, с другой стороны, это завершение пророческого служения Ветхого Завета, это начало пророческого служения Нового Завета, это тот, о котором говорит Христос, что больше среди жен не рождался. Да? Вот. И, конечно же, все то библейское повествование, которое нам известно о святом Иоанне Пророке, это такое, вот, скажем, к назиданию нам дано и, ну, в идеале к подражанию. Хотя, конечно же, подражать такому пророку крайне затруднительно, потому что, ну, и жил он в пустыне, и питался настолько вот максимально скромно, что, ну, кто из сегодня современников может себе такое позволить?
Такой, да? Аскетизм.
Такой, да, то есть я вот напомню, что, да, это была вода и вот какие-то растения,
предположительно.
И мед. Мед, какие-то насекомые, предположительно, да, то есть, ну, вот, нам известно, что святые, вот, когда, вот, скажем так, обрекали себя на добровольное такое вот мученичество, такое вот стремление уподобиться Богу, они вот шли на такие подвиги. Вот. И, опять же, повторюсь, это для нас пример и возможность к подражанию. Вот когда праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, мы говорим, это праздник и строгий пост. А что значит строгий пост? Это, ну, по возможности максимального воздержания по всем жизненным отправлениям. То есть вот везде, где человек может в этот день воздержаться, то, конечно же, это будет хорошо и замечательно. И, получается, уже будет человек не просто на уровне ума обращаться к святому пророку, да, а своей жизнью, своим сердцем, своей душой также будет располагаться к этому обращению и сближаться, потому что как раз будет входить именно в то состояние подвига, который когда-то проходил святой Иоанн.
Батюшка, вот смотрите, попробуем от общего к частному. Здесь нужно, наверное, обратиться к исповеди, которую проводит священник, да? И мне вот, конечно, тоже, очень длительное время, когда мы ведем эти беседы о вечном, мне тоже не хочется повторяться, но я прекрасно понимаю, что есть люди, которые впервые слушают нашу программу. И вот этот вот такой вот очень, вопрос для многих людей стоит таким образом, который впервые приходит в церковь. Ну а в чем же мне каяться? Да, ну в чем я вот должен так глобально покаяться? То есть я же ведь действительно там каких-то страшных вещей не совершаю. И как вот вы в общем ведете вот эту вот очень кропотливую духовную работу с человеком? Я понимаю, что это очень индивидуально, скажем, с каждым. Но есть ли какие-то общие черты, как вот людей подводить к осознанию своих грехов?
Я бы вначале заметил, что, конечно, покаяние к исповеди только одно не сводится, но исповедь — это обязательный момент покаяния, обязательный элемент, без которого нельзя. Что такое покаяние, еще раз, да, изменение, стремление к изменению. То есть
к изменению стать лучше.
Конечно, вот к изменению всей жизни, всего своего внутреннего мировосприятия, своей души, своего ума. Вот, поэтому, когда человек обращается к своей жизни, наверняка, хоть что-то он да увидит, чтобы ему хотелось бы изменить или, по крайней мере, как-то на эту тему поработать. Когда мы говорим, что человек вдруг затрудняется подойти к исповеди, потому что не знает, в чем каяться, то тут совет такой: надо все-таки подойти.
В любом случае.
Подойти, и священник, я думаю, обязательно поможет человеку разобраться, где же есть моменты, на которые имеет смысл обратить внимание.
Но вот это молодой человек может воспринять, а пожилые люди, им вообще сложно
вот
с этим.
Тут надо обязательно заметить, да, что все-таки тянуть этот приход, этот поход в храм до какого-то такого запоздалого срока очень не стоит. Конечно же, если человек думает, очень часто такое бывает искушение, вот сейчас разберусь с какими-то делами, вот сейчас завершу какую-то работу, какой-то вид определенной деятельности.
Именно так и говорят.
И тогда я начну.
Скажу.
Да. Вот это очень опасное, такое вот опасное заблуждение. Нужно идти тогда, когда ты об этом подумал, когда ты понял, когда вдруг какая-то ситуация перед тобой развернулась, да, кто-то тебе что-то сказал, что-то случилось, где-то вот опять же что-то увидел, услышал, где-то в душе почувствовалось. Нужно постараться вот исполнить это. Далее, когда мы, предположим, человек говорит, мне особо не в чем каяться. И очень часто хочется спросить, а вот как вы думаете вообще, в чем каятся люди? И, опять же, часто такая картина: я никого не убил, я никого не ограбил. И, опять же, частый ответ: вы знаете, если бы вы были бы убийца, если вы были бы грабитель, и вдруг вам удалось это преодолеть, что вы не убиваете и не грабите, то, естественно, для вас, это, для такого человека это подвиг. Для убийцы и грабителя, когда он осознал, что это неправильно, когда он понял, когда он пошел, стал исправляться и каяться, это для этого человека подвиг. Но для человека, воспитанного в нормальных, правильных, хороших условиях, естественно, говорить об том, что он не убивает и не грабит, и видеть это как добродетель, как то, что ему не в чем больше каяться, это будет очень даже неправильно. Поэтому, самое простое. Подходит человек к исповеди и спрашивает: его священник, да, было ли такое, что вы когда-то завидовали? Очень часто человек говорит нет. Очень часто говорит, нет, я независтливый человек, я, наоборот, всем желаю добра, все остальное. Но священник человек опытный, он понимает, ну, не сложились условия. Не сложились условия. Вот если человек попал бы в определенные условия, где действительно его бы, вот, скажем, какое-то стесненные какие-то условия, какие-то, может быть, изменения его привычного образа жизни. Очень часто бывает, что вот именно вот эта вот зависть начинает себя показывать. Да? Духовная зависть, да, каких-то духовных дарах человек начинает завидовать, а материальных. Материальное самое, конечно, простое. Вот. Но где-то вот оно и может быть менее безобидное, чем зависть о дарах духовных. Далее спрашивают, а как вы молитесь? Я не молюсь. Ну вот видите, если вы не молитесь, значит имеет смысл покаяться, измениться и начинать молиться. Ведь что такое молитва? Это питание души. Очевидно, да. Вот смотрите, мы сравним. Если человек, скажем, как мы кормим тело? Да, то есть вот мы покушали хорошо, да, съели такой богатый, присутствовали за богатым обедом. Это было у кого-то в гостях, это было дома, это было в ресторане, это было в кафе. Вот мы вышли на улицу, смотрим, ну, скажем так, лежит кусочек хлеба. Грязный, заплесневый, да. Ну, в лучшем случае мы как бы так сокрушимся сердцем, скажем, Господи, как плохо, да, что люди позволяют себе бросать хлеб. Но вряд ли мы этот кусочек станем кушать. Очевидно, да. А вот сейчас представим другую картину. Если мы несколько дней не ели вообще ничего и увидели такой кусок, мы его съедим. Ну, очистим как-то что-то еще, да? То же самое с душой. Если душа сознательно человеком питается Богом, добрыми делами, богомыслием, только, естественно, она не будет воспринимать все подряд. Но если это не так, то человек воспринимает все, что только возможно. Он начинает питаться любой информацией, доброй-недоброй, положительной-негативной. Он начинает питаться телевизором, ну, имеется в виду, какими-то передачами, программами. Сейчас популярные соцсети, то есть общение в соцсетях. Ведь как это ни странно звучит, но даже порой бывает, человек ругается, и этим душа его хоть чем-то напитывается. Вот поругался человек, казалось бы, как плохо ругаться, ну что ж в этом такого? Может найти добрый. Но не может душа быть без пищи. Она все равно присно всегда жаждет. И поэтому, если мы сознательную не напитали, она питается бессознательно всем подряд. Вот пример, да, то есть сытый человек и голодный человек. Да, то есть голодный съест все подряд, сытый будет избирать, выбирать. Поэтому вывод. Нужно душу питать правильно, ну и постоянно. Не так, что я молюсь только, когда прихожу в церковь. Скорее всего, это и не молитва, а просто какое-то некоторое такое благое расположение. Да, то есть предмолитва. Да, то есть если человек не молится дома, если он не имеет этой молитвенной практики, хотя бы минимальной, то вряд ли он в храме... эту практику, он будет как-то вот, она у него будет появляться.
Мачка, ну я вот заметила, что человек, и я, кстати, этот вопрос задавала православным людям и многодетным семьям, он, в принципе, начинает молиться тогда, когда его, извините, скажу по-простому, прижмет. Вот и когда тебя сильно прижимает, то тогда и молитва становится твоя более такой...
Ну, она хотя бы хоть сильной. Что-то, хоть да. Что-то появляется у человека.
Когда у человека этого нет, он даже и молиться-то не может.
Да, ведь объясняется достаточно просто, да, этим, что душа, когда она попадает в ту или иную скорбь, испытание, да, она очищается, а мы знаем, да, еще по древнему выражению такого... скажем, философа древности, можно так сказать, да, вот Тертуллиана, да, то есть, который сказал, что душа по своей натуре христианка. То есть получается, что если душу...
Великие слова.
Да, что если душу мы, скажем так, перегрузили различными всякими попечениями, да, и она покрылась таким толстым слоем копоти, да, что вроде бы она и хочет молиться, но не может пробить этот слой. В силу разных обстоятельств, то когда этот слой в результате, как мы говорим с вами, прижатия вдруг дает какой-то появляется у него хоть какая-то трещинка, да, то душа сразу же своим лучиком начинает искать, а как бы ей из этого состояния выйти и как бы ей обратиться к Богу. Поэтому в основном, да, человек начинает молиться, когда у него появляются какие-то сложности. Ну, пусть так. Самое главное, чтобы когда эти сложности более-менее как-то завершились или еще как-то преобразились куда-то в какое-то русло другое пошли, чтобы человек не остался в этом состоянии и не снова не перестал молиться и снова не стал вот этой копотью покрываться. Вот и все.
Вот вы сегодня сказали еще о том, что как только душа вдруг почувствовала, что она, ну, знаете, даже вот как такое движение какое-то, такое легкое, может быть, даже такое перышком тебя задели, почувствовала душа, что она вот должна покаяться. И вы сказали, что надо прямо сейчас бежать и каяться.
Можно не бежать, можно на месте это делать. Не обязательно это куда-то идти для этого. Mm-hmm. Да? Можно вполне этот процесс начинать именно в том месте, где мы находимся. То есть...
Замечательно.
И все-таки видеть некоторую перспективу, когда бы мы смогли добраться до храма и как-то немножко разобраться в ситуации, в которой мы оказались. То есть, да, произошло тут же, в душе. В общем-то, это не обязательно даже человеку, который не кается, который, это для любого христианина, это известная прописная истина. Как только мы осознали, что мы что-то сделали неправильно, да, то есть согрешили, и не сразу же почувствовали, а на каком-то этапе нам совесть подсказала, слушай, так ты же здесь сделал неправильно. Тут же правильно покаяться, сказать, Господи, меня прости, помоги мне. То есть не как известный наш прародитель Адам, я не виноват, кто-то виноват. Да? Вот я почувствовал, да, что вот у меня вот совесть мне подсказывает. Ты сделал... Это не я виноват, это вот тот, ну, собственно, да. А вот именно, да, прости меня, Господи, я сделал, не помоги мне исправиться, тут же это хорошо сделай, да, чтобы этот грех не проник вглубь души. Если это было по отношению к какому-то человеку выражено делом или словом, да, то можно тут же попросить прощения, если есть такая возможность. Правильно было попросить прощения. Если это где-то было в мыслях, какие-то были мысли, да, недобрые, то тут надо уже разбираться, нужно ли человеку, ну, эти свои мысли обнажать, потому что порой для человека это будет не очень полезно. Поэтому, если это было мысленно, то, опять же, как минимум обратиться к Богу и сказать, Господи, прости меня. Мысли были, да, вот я понял, осознал, что эти мысли недостойные, ненужные, негативные, да, то есть помоги мне, чтобы эти мысли по возможности меня или не посещали, или все-таки я был готов к этому посещению, чтобы вот встретить их в такой борьбе. Хорошо потом вечером на вечерней молитве также об этом вспомнить, сделать некоторый анализ дня и, соответственно, еще раз, да, обратиться к Богу. Вот последняя молитва, вечернее правило, она как раз к этому относится. Там перечисляются различные грехи, но можно как вариант перечислить эти грехи и еще обратиться вот именно к тому, к той ситуации, которая произошла. А когда придет время исповеди, то есть, ну, кто-то это делает часто, кто-то это делает редко. Вот. Ну, рекомендация церкви в этом случае говорится, что либо это раз в месяц исповедь, хорошо бы, да, либо это когда мы бываем на службе, и есть возможность приступить к исповеди, да, либо это раз в пост, да, то есть тут уже ритм исповедальни, да, то есть человек сам уже выбирает для себя, подбирает, как ему максимально хорошо и правильно. Тут же я бы и сказал еще, заметил, что не нужно и будет неправильно, если человек вдруг что-то с ним произошло на уровне мыслей, и он бежит быстрее каяться. Почему? Потому что порой где-то нужно...
Это правильно.
Это не совсем правильно. Почему? Порой где-то нужно именно вступить в эту борьбу, чтобы Господь поддержал это, да, то есть и побороться с этой ситуацией, которая происходит. Да?
А как побороться?
Ну вот опять же, что, например, ну, такой, возьмем какой-нибудь практический пример. Да, где-то вот я в мыслях, предположим, позавидовал кому-то. Или, может быть, на кого-то что-то заподозрил в чем-то человека осудил. Я говорю, Господи, прости меня, я был неправ, помоги мне. И продолжаю дальше, да, то есть время идет, да, опять приступает это ко мне осуждение. Я уже, памятуя о том, что душа моя подверглась до этого, этому, это, этой страсти, этому греху, я уже, соответственно, более внимательный. Господи, ага, вот она опять ко мне приступает, да, я с тобой, не оставляй меня. То есть, и я уже понимаю, да, что вступать вот в это вот, погружаться в осуждение, когда я до этого, да, ну, как там, частично, или, может быть, глубоко, или, может быть, не очень глубоко, но все-таки уже попустился, я не должен, да, то есть вот начинается борьба, я борюсь. Придет время исповеди, опять же, раз в неделю, раз в месяц, раз в пост, соответственно, у меня это где-то может быть, либо я запишу это, отметочку себе сделаю, да, что в этом нужно сказать священнику, да, с чем я боролся, вот. Ну, если это исповедь достаточно частая, то, может быть, и не нужно будет записывать, а только просто подойти и сказать, да, Господи, прости меня, я согрешил тем-то и тем-то. Вот. И поэтому вот это вопрос борьбы. Почему было бы, я считаю, что не совсем правильно, если как только согрешил, сразу же бежишь в покаянию к священнику. Почему, да? То есть Бог предлагает в этой ситуации побороться. Не сбросить все на него сразу же, эту тягость, да, прости меня, Господи. А именно побороться, самому в преодолении греха поучаствовать. Не только, опять же, да, чтобы этим занимался только Бог. Я согрешил, Господи, ты меня прости, я пошел дальше. Нет, именно в этой ситуации побыть, да, попытаться ее с помощью Божьей преодолеть. И уже в положенное время на исповеди об этом сказать.
Но сегодня... Мне хочется еще, конечно же, поговорить и про благоверного великого князя Александра Невского. Рассылают поздравления, присылают памятники Александра Невского в соцсетях. Вот очень красивые такие. И тоже понимая, что это был человек, который напрямую был связан с покаянием. Вот если вы вспомните святого великого князя Александра Невского. Вот что вы можете сказать вот из его, например, жизни? Вот где проявлялось его покаяние святого
князя? Вы знаете, опять же, ведь если мы говорим о покаянии как об изменении, то если человек двигается к Богу, то невозможно, не изменяясь, к Богу двигаться. Естественно, что покаяние – это, ну, будем так говорить, порой говорят, у человека в движении к Богу два крыла – труд и молитва. И вот в труд входит как раз и труд покаяния. Если человек никак не меняется, как он будет двигаться к Богу? Естественно, у любого святого, какой бы лик святости, в каком бы лике святости он ни пребывал, да, мы церковь прославляет, в данном случае Александра Невского прославила как благоверного князя, то есть как святого праведного, то есть и эта праведность, она не обретается никак по-другому, да, как через, в том числе и покаяние. Плюс у святого Александра Невского это, конечно же, понимание, очень глубокое понимание, то есть полное понимание того, что не человек побеждает что-либо сам, самостоятельно, а именно Бог человеку помогает преодолевать что-либо. То есть две крайности. Человек все берет на себя или все возлагает на Бога.
А как это вот реально происходит?
Господи, ты все знаешь, зачем мне что-то делать? Зачем я буду куда-то что-то стремиться, устремляться? Ты все должен сделать сам. Ты же управляешь миром. Вот, все возложили на Бога. Я, Господи, тебе доверяю. Первый вариант. И другой вариант. Бог где-то там, я здесь. Без меня все равно никто ничего не сделает. Буду делать все сам. Без опоры, без надежды, без упования на Бога. А правильная позиция какая? Господи, помоги мне. То дело, которое я задумал, да, если оно правильное, да, то и нужное, и вообще в твоем промысле оно уложено каким-то образом, да, то есть оно промыслительное от тебя, это дело, да, оно обязательно исполнится. Помоги мне стать участником того, что, в общем-то, делаешь ты. Ведь смотрите, правильное понимание всего процесса жизни, человека, народа, страны. Это то, что делает Бог. То есть мы не можем, например, спасать страну или спасать народ. Это делает Бог. Но мы можем участвовать в своем спасении. Не просто можем, а обязаны. Без нас, без моего личного участия в моем спасении ничего не произойдет. Бог себя при создании человека ограничил. То есть Он дал человеку право свободно, дал право свободы.
А вот можно взять какую-то конкретную ситуацию, которую вот можно рассмотреть?
Ну вот давайте возьмем святого благоверного князя Александра Невского, когда он понимает, что против латинян надо противостоять с войском, оружием, а против, значит, восточных соседей надо договариваться и взаимодействовать с помощью дипломатии.
Латинян, то есть против католиков.
Ну, я уж не стал бы сразу сводить именно к католикам как таковым, да. Ну, просто, скажем так, воины, которые рыцари, они исповедовали, конечно же, они были католиками, да, но и так принято так их называть, латиняне. То есть, ну, это все-таки прежде всего рыцари, да, то есть они исповедующие католическую веру, да, то есть сразу же как бы входить в разговор о том, что надо противостоять католикам, ну, как бы какую-то религиозную войну тут абсолютно нет смысла устраивать. Да, то есть, потому что если уж так брать, то татаро-монголы это были язычниками, да, то есть, и поэтому уж кого противостоять, то, конечно, да, против язычников, чем против, так или иначе, христиан, да, латиняне. Христиане, да, только другой конфессии. Нет, тут именно что латиняне. Нет,
ну, хорошо.
Да, вот, то есть, против одних противостоять оружием, войском, против с другими договариваться. Да? То есть вот, пожалуйста, прекрасное, такое, прекрасный, удивительный подход правителя, который обязательно опирается на Бога, обязательно молится, обязательно Богом ведется, да? И, соответственно, принимает свое решение. То есть Бог человека просветил, Бог человеку дал все необходимое, но именно Александр должен был принять то решение, которое он принимал. И мы видим результат. Не случайно император Петр, да, так высоко почитал Александра, святого Александра Невского, и, соответственно, даже, ну вот, опять же, эта память, которую мы празднуем 12 сентября, это память перенесения мощей. Да, то есть это то, что создает вот, столица, Санкт-Петербург создается столица, и, да, то есть император говорит, что только вот именно присутствие мощей такого святого, как Александр Невский, который когда-то Русь сумел обезопасить от внешних, да, врагов, вот его мощи дадут именно то состояние, ту безопасность духовную столицы, да, которая, соответственно, сможет жить. Уже мы говорим вчера, жить сегодня и жить завтра. Да? То есть вот имперское мышление, опять же, тут можно сказать еще и о имперском мышлении Петра. Да? То есть вот он, будучи человеком, таким вот достаточно сильным правителем, понимает, что без Бога, без угодников Божьих власть, правильно управлять властью невозможно. Ну, собственно, что он делает, да, вот предпринимает такой шаг перенесения мощей, соответственно, чтобы мощи эти пребывали в столице, в новообразованной столице, в Санкт-Петербурге. Вот поэтому покаяние Александра Невского, это, конечно же, святого Александра, это, ну, как бы его внутренний мир, внутренняя жизнь. Мы об этом вряд ли где-то увидим и прочитаем. Но то, как происходит его жизнь, мы понимаем, что без покаяния это невозможно.
Остается у нас 10 минут. Батюшка, я думаю, что вот эти вот две великие личности, о которых мы сегодня вспоминали, и которые так получилось, что по православному календарю они оказались рядом друг с другом. Но вот сегодня в понедельник еще мы вспоминаем и обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.
Да, сына Александра Невского. Вы знаете, я бы вот нашим радиослушателям еще бы на какой бы момент обратил внимание. Обращаться к святым можно и нужно не обязательно по каким-то их датам. Да, то есть в общем-то, да, ведь у нас у каждого человека хорошо, если есть некоторые, скажем так, святые, к которым они непосредственно близко обращаются. Это, так будем говорить, наши духовные, старшие братья, наши духовные друзья. Это и ангелы, это и святые, то есть люди, которые когда-то, да, это человек, который когда-то жил и сейчас, соответственно, пребывает в своей святости пред престолом Божиим. И вот давайте обратим внимание, если Александр Невский, то его память, только Александра Невского память конкретно, да, это 5 июня, да, то есть в этом, значит, ростовские святые, и вот он вот в составе ростовских святых. Это 12 сентября принесение мощей, и день его упокоения, день смерти, это 6 декабря, да, то есть вот успение, так называемое, так сказать, можем так сказать, успение святого Александра. То есть вот три дня конкретных, да, которые, соответственно, конкретная память этого святого. Взять Иоанна Предтечу, его Рождество, 7 июля, и его смерть, усекновение. Плюс, еще что можем сказать, в круге седмичном, то есть получается, ну, недельном так называемом, да, Иоанн Предтеча празднуется каждый вторник. Да, то есть каждый вторник, если понедельник мы обращаемся к небесным силам, то вторник мы обращаемся как раз в седмичном круге к Иоанну Предтече. Вот. Ну и помимо этого даже, еще раз повторюсь, что те святые, которые нам близки по той или иной причине, да, их не должно быть огромное количество, потому что просто человек не в состоянии должное почтение оказывать всему духовному небесному. Мы говорим, все святые, молите Бога о нас, да, но, конечно, ко всем святым обратиться, наверное, это будет или невозможно, или крайне затруднительно. Вот. Поэтому к святым можно и нужно обращаться. Да, то есть вот сегодня благоверный князь Александр, да, и Даниил Московский. Прекрасно. Прежде всего обращаются те люди, которые носят имя этих святых, ну и все те, которые так или иначе как-то близки, эти святые. Я думаю, что опять же Александр Невский близок, скорее всего, каждому человеку, россиянину. Очень близок, да, то есть все-таки ведь он, будем так говорить, устроитель земли русской. Да, с него начинается Русь именно как государство. Ну, понятно, что, конечно, мы не можем пройти мимо равнопостного Владимира, князя Владимира, да, который начинает государственность как таковую, но именно с Александром Невским связана эта государственность. Без него бы эта государственность не могла бы продолжаться, не могла бы прийти к тому результату, который мы имеем сегодня. Также и Даниил Московский, да, то есть когда начинался возвышаться град Москва, да, то есть вот тоже. И, ну, и другие святые, да, которые вот мы можем вспоминать и должны вспоминать. Ну, опять же, если мы говорим о покаянии, то пройти мимо Иоанна Предтечи будет, наверное, опять же, или невозможно, или крайне затруднительно. То есть вот такой сон святых, которые мы имеем и которые могут действительно влиять на нашу жизнь не без нашего участия. То есть просто так влиять без нас, наверное, как-то могут, но все-таки правильно, когда мы тоже в этом процессе участвуем.
Вот вы сегодня затронули еще такой образ интересный, как имперское мышление. Вот как вы это понимаете?
Вы знаете, это действительно особое мышление, когда человек принимает, скажем так, в своем государстве, в своей стране, в своей земле не только, скажем так, человека и одинаково мыслящего. Не только одной какой-то, скажем, национальности, не только одно вероисповедание. А вот все это вот в разных таких вот проявлениях, но который может все это правильно соорганизовать, который может дать место в своем стране, в своем государстве, в своей жизни разным людям. И сделать так, что эти люди будут совместно сосуществовать, а может быть даже и, ну, будем так говорить, жить и всю вот эту вот жизнь страны не только как выступать как бы как потребитель, а именно как созидатель. Несмотря на то, что люди будут собираться разные в этой стране. Поэтому наша страна, чем она удивительна, что уже на протяжении тысячелетия, да, то есть как раз нашей стране это удается. Да, мы имеем очень такой полинациональное лицо, то есть много национальностей, множество вероисповеданий, четыре как конкретные вероисповедания, которые, так скажем, мировые религии, да, то есть являются мировыми религиями. И очень правильно, что все и вся могут в нашей стране находить свое место под солнцем. И правителю, так вот, именно с этим вот имперским мышлением, это, опять же, некоторый дар Божий, когда правитель может все это правильно созидать, этим управлять и, соответственно, вести свой народ к какой-то определенной национальной идее. Вот.
Да, об этом тоже уже много написано и сказано. Нам только надо осмыслить и начать так жить.
Ну, тут, вы знаете, вот я свое мнение выскажу, именно свое, да, что когда было царское время, у нас национальная идея — это было Царство Небесное, когда было время советской власти, Царство Небесное видоизменилось на строительство коммунизма. Ну, понятно, что это было очень сильно занижено, и какое-то некоторое утопическое было видение достижения, цели жизни. Да. Но, тем не менее, оно было. Сегодня немножко все это подразмылось, да, и уже о Царстве Небесном зачастую говорить, может быть, государство бывает затруднительно, раз. Ну, о коммунизме тоже, наверное, будет все, если мы будем возвращаться на эти рельсы, то это вряд ли все жители нас поймут. Вот я бы думаю, что очень правильно было бы сегодня говорить как о национальной идее, это как о хорошей семье, крепкой, дружной семье. Да, то есть, чтобы каждый человек стремился...
Да, что-то совершенно согласна с вами.
Да, чтобы он видел это в фильмах, чтобы он видел это в рекламе, чтобы он видел это в общении, да, то есть крепкая семья.
И в жизни.
В жизни.
Минуточка, батюшка, остается.
Да, и, конечно же, здоровый образ жизни. Да, то есть, вот, без различных вредностей, которые в нашей жизни бывают. Вот, я думаю, если бы мы на это опирались, сегодня это очень актуально было бы.
Сегодня мы благодарим батюшку протоиерея Александра Дубасова, который сегодня принимал участие в беседах о вечном. Отец Александр, настоятель прихода, напомню, святых мучеников Флоры и Лавры, села Косулина. Спаси Господь, спасибо за...
Помогай на всем Господь. Без покаяния к чему-либо стремиться невозможно.
Спаси Господи.
До свидания.